говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает свое вещание, и в начале этого часа вас ждет новая встреча со священником Сергием Карамышевым, настоятелем храма Пресвятой Троицы в поселке Каменники Рыбинской епархии. Отец Сергий продолжает знакомить наших слушателей с избранными словами из сборника сочинений святителя Игнатия Брянчанинова «Аскетические опыты». Сегодня прозвучит его слово «Слава Богу». 7 июля исполнится 40 дней со дня кончины ученого с мировым именем, историка и теоретика искусства, византолога и религиоведа, академика Российской академии художеств Алексея Михайловича Лидова. В память о нем мы повторим давнюю беседу с ним о его паломничестве на Алтай и встрече со старообрядцами.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72 и 92 FM.
Уважаемые радиослушатели, в Москве открылся оздоровительный кабинет восстановления позвоночника, так называемый второй позвоночник. Это тренажер, изобретение Олега Васильевича Челмакина. Изобретение получило две золотые медали Российской академии наук на форуме Росбиотехнологии в 23-м и 24-м годах. Кабинет находится по адресу город Москва, улица преподобного Сергия Радонежского, дом 15/17, строение 2. Проезд. Метро Римское. Дорогие братья и сестры, запись строго по телефону. Телефон 8-995-670-27-38. Повторяю, записаться в кабинет можно только по телефону. Телефон 8-995-670-27-38. Для пенсионеров, участников СВО и ликвидаторов Чернобыльской аварии до 1 сентября скидки. Скидки до 40%. Дорогие братья и сестры, повторяю, оздоровительный кабинет восстановления позвоночника открылся в Москве по улице преподобного Сергия Радонежского. Дом 15/17, строение 2. Проезд метро Римское. Запись строго по телефону. То есть без записи по телефону приезжать не нужно. Телефон 8-995-670-27-38. 8-995-670-27-38. Время работы с 12 часов дня до 9 часов вечера. Ждем вас в оздоровительном кабинете восстановления позвоночника. Тренажер – это изобретение Олега Васильевича Челмакина. Повторю, что две золотые медали Российской академии наук на форуме Росбиотехнологии завоевало это изобретение в 23-м и 24-х годах. Ну и еще раз телефон для того, чтобы записаться на прием. 8-995-670-27-38. Адрес: город Москва, улица преподобного Сергия Радонежского, дом 15/17, строение 2. Проезд метро Римское. Спаси Господь.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает священник Сергий Карамышев, настоятель храма в честь Пресвятой Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии, член Союза писателей России. Батюшка продолжает читать аскетические опыты святителя Игнатия Брянчанинова и приглашает нас вместе поразмышлять над ними.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Радонеж». Хочется привести сегодня из аскетических опытов святителя Игнатия Брянчанинова его слово под названием «Слава Богу», где присутствует очень трепетное рассуждение о благодарении Господу Богу. Не знаю, как кто, но лично я себя часто ловлю на мысли, что благодарю Бога часто так же, как могут благодарить Его язычники. Скажем, о чем-то я Господа Бога попросил, это исполнилось. Естественно, я благодарю Бога и даже молебен благодарственный служу. Это все естественно. Но оказывается, из слов святителя Игнатия, вокруг нас столько всего, за что Бога должно благодарить. И эта благодарность будет более высокой, чем когда мы всего лишь получаем просимое. Иногда Господь Бог посылает нам такие обстоятельства, в которых мы скорбим. И тогда трудно бывает, когда нашествие скорби, как гром поражает, или как водопад, в который попадаешь, трудно произнести эти слова благодарения. Но они-то особенно и ценны бывают. Итак, послушаем святителя Игнатия. «Слава Богу, слава Богу, слава Богу! За все, что я вижу в себе, во всех, во всем, слава Богу. Что же вижу я в себе? Вижу грех, грех непрестанный. Вижу непрестанное нарушение святейших заповедей Бога, Создателя и Искупителя моего. И Бог мой видит грехи мои, видит их все. видит бесчисленность их. Когда я, человек, существо ограниченное, немощью подобное траве и цвету полевому, чище взгляну на грехи мои, то они наводят на меня ужас и количеством, и качеством своим. Каковы же они пред очами Бога Всесвятого, Всесовершенного? И доселе долготерпеливо взирает Бог на мои преткновения. Доселе не предает меня пагубе, давно заслуженной и призываемой. Не расступается подо мной земля, не поглощает преступника ее тяготящего. Небо не низвергает своего пламени, не попаляет им нарушителя велений небесных. Не выступает воды из своих хранилищ, не устремляется на грешника, грешащего явно пред сею тварью, не похищает, не погребает его в глубинах темных пропастей. Ад удерживается, не отдается ему жертва, которой он требует справедливо, на которую имеет неоспоримое право. Благоговейно и со страхом смотрю на Бога, смотрящего на грехи мои, видящего их яснее, нежели как видит их совесть моя. Его чудное долготерпение приводит меня в удивление, в недоумение. Благодарю, славословлю эту непостижимую благость. Теряются во мне мысли, весь объемлюсь благодарением и славословием. Благодарение и славословие вполне обладают мною, налагают благоговейное молчание на ум и сердце. Чувствовать мысли, произносить языком могу только одно – слава Богу. Куда еще несешься, мысль моя? Смотри неуклонно на грехи мои, возбуждай во мне рыдание о них. Мне нужно очищение горьким плачем, омовение слезами непрерывающимися. Не внемлет, летит неудержимая, становится на необъятной высоте. Ее полет подобен бегу молнии, когда молния касается в одно мгновение двух оконечностей небосклона. И встала мысль на высоте духовного созерцания, откуда смотрит на необычайное обширное зрелище, на картину живописнейшую, поразительнейшую. Пред нею весь мир, все времена, от сотворения до скончания мира, все события мира, и бывшие, и настоящие, и будущие. Пред нею судьбы каждого человека в многодробной их частности. Над временами, общественными событиями, частными судьбами зрится Бог, Творец всех тварей и беспредельный их Владыка, все видящий, всем управляющий, всему предопределяющий свои цели, дающий свое назначение. Бог допускает человека быть зрителем своего управления, но причины судеб, начало велений Божиих ведомы единому Богу, кто уразуме, ум Господень или кто советник ему бысть, послание к римлянам. И то, что допускается человек быть зрителем Бога, его промысле, в его управлении тварью, в судьбах его, есть величайшее благо для человека, источающее для человека обильную душевную пользу. Зрение Творца и Господа всех видимых и невидимых созданий облекает зрителя силою вышеестественною. С этим зрением соединено признание неограниченной власти всемогущего царя твари над тварею. Волосы главы нашей, волосы, столько ничтожные, по немощному мнению человеков, и зачтены у этой неограниченной всеобъемлющей премудрости и хранятся ею. Тем более без мановения ее не может совершиться никакого приключения, никакого переворота в жизни человеческой. Христианин, смотрящий неуклонно на промысл Божий, сохраняет среди лютейших злоключений постоянное мужество и непоколебимую твердость. Он говорит со святым псалмопевцем и пророком: «Пред зрех Господа предо мною выну, яко десную меня есть, да не подвижуся. Господь мне помощник, не убоюсь я никаких бед, не предамся унынию, не погружусь в глубокое море печали, за все слава Богу». Зрение промысла Божия внушается беспредельная покорность Богу. Окружат ли раба Божия отовсюду различные и многоплетенные скорби? Так утешает он свое уязвленное сердце. Все это видит Бог. Если бы по причинам ему премудрому известным скорби были мне не полезны и не нужны, то он всемогущий отвратил бы их. но Он не отвращает их. Есть же Его всесвятая воля на то, чтобы они угнетали меня. Драгоценна для меня эта воля, драгоценнее жизни. Лучше умереть Созданию, нежели отвергнуть волю Создателя. В этой воле истинная жизнь. Кто умирает для исполнения воли Божией, тот вступает в большее развитие жизни. За все слава Богу. От зрения промысла Божия образуется в душе глубокая кротость и неизменная любовь к ближнему, которых никакие ветры взволновать, возмутить не могут. Для такой души нет оскорблений, нет обид, нет злодеяний. Вся тварь действует по повелению или попущению Творца. Тварь только слепое орудие. В такой душе раздается голос смирения, обвиняющий ее в бесчисленных согрешениях, оправдывающий ближних как орудие правосудного промысла. Отрадно раздается этот голос среди страданий, приносит спокойствие, утешение. Он тихо вещает: «Я приемлю достойное по делам моим. Лучше мне пострадать в кратковременной жизни, нежели вечно страдать в вечных муках ада. Грехи мои не могут быть незнаказанными, того требует правосудие Божие. В том, что они наказываются в краткой земной жизни, вижу неизреченное Божье милосердие. Слава Богу! Зрение промысла Божия хранит, растит веру в Бога. Видящий невидимую всемогущую руку, правительницу мира, пребывает несмущенным при страшных бурях, метущих житейское море. Он верует, что быт гражданский, кормила церкви, судьбы каждого человека – держатся всемогущие премудрые десницею Бога. Смотря на свирепые волны, на грозные бури, на мрачные тучи, он удовлетворяет и умеряет себя мыслью, что совершающееся видит Бог. Человеку слабому созданию прилично тихая смиренная покорность, одно благоговейное познание созерцания судеб Божиих. Да направляется все по предначертанному ему путям, к определенным свыше целям. За все слава Богу. Перед видением божественного промысла не устаивают не только временные скорби, но и те, которые ожидают человека при вступлении его в вечность за рубежом гроба. Их притупляет, уничтожает благодатное утешение, всегда нисходящее в душу, отрекшуюся от себя для покорности Богу. При самоотвержении, при преданности воле Божией, сама смерть не страшна. Верный раб Христов предает свою душу и вечную участь в руки Христа, предает с твердою верою во Христа, с надеждою непоколебимою на Его благость и силу. Когда душа разлучится с телом и дерзостно нагло приступят к ней ангелы отверженные, она своим самоотвержением поразит, обратит в бегство ангелов мрачных и злобных. «Возьмите, возьмите меня!» — мужественно скажет она им. «Ввергните в бездну тьмы и пламени, вергните в бездну ада, если есть на то воля Бога моего, если последовало от Него такое на меня определение. Легче лишиться сладости рая, легче сносить пламень ада, нежели нарушить волю определения великого Бога. Ему я отдалась и отдаюсь. Он, а не вы, судья моих немощей и согрешений. Вы и при безумном непокорстве вашем только исполнители его определений. Содрогнуться придут в недоумение слуги миродержца, увидев самоотвержение мужественное, кроткую, полную преданность воле Божией. Отвергнув это блаженное повиновение, они сделались из ангелов светлых и благих темными и всезлобными демонами. Они отступят со стыдом, а душа невозбранно направит свое шествие туда, где ее сокровище — Бог. Там будет она зреть лицом к лицу зримого здесь верой в промысле, его и вечно возвещать слава Богу. Слава Богу, могущественные слова, во время скорбных обстоятельств, когда вступят, окружат сердце помыслы сомнения, малодушия, неудовольствия, ропота, должно принудить себя к частому, неспешному, внимательному повторению слов «Слава Богу!». Кто с простотой сердца поверит предлагаемому здесь совету и при встретившейся нужде испытает его самым делом, тот узрит
чудную силу славословия Бога. Тот возрадуется о приобретении столь полезного нового знания, возрадуется о приобретении оружия против мысленных врагов, так сильного и удобного. От одного шума этих слов, произносимых при скоплении мрачных помыслов, печали и уныния, от одного шума этих слов, произносимых с понуждением, как бы одними устами, как бы только на воздух, содрогаются, обращаются в бегство князи воздушные, развиваются, как прах от сильного ветра, все помышления мрачные, отступают тяжесть и скука от души. К ней приходят, и в ней водворяются легкость, спокойствие, мир, утешение, радость. Слава Богу! Слава Богу, торжественные слова, слова провозглашения победы, слова веселья для всех верных рабов Бога, страх и поражение для всех врагов Его, сокрушение оружия их. Это оружие грех, это оружие плотский разум, падшая человеческая премудрость. Она возникла из падения, имеет начальную причиною своею грех, отвержена Богом, постоянно враждует на Бога, постоянно отвергается Богом. К уязвленному скорбию напрасно соберутся все премудрые земли. Напрасно будут целить его врачествами красноречия, философией. Тщетен труд самого недугующего, если он захочет распутать многоплетенную сеть скорби усилиями собственного разума. Очень часто, почти всегда, разум совершенно теряется в этой сети многоплетенной. Часто видит он себя опутанным, заключенным со всех сторон. Часто избавление, самое утешение кажутся им уже невозможными. И гибнут многие под невыносимым гнетом лютой печали, гибнут от смертной язвы, язвы скорбной, не нашедшей на земле никакого средства, довольно сильного, чтобы уврачевать эту язву. Земная премудрость представала со всеми средствами своими, все оказались бессильными, ничтожными. Пренебреги, возлюбленнейший брат, отверженную Богом, отложи к стороне все оружие твоего разума. Прими оружие, которое подается тебе буйством проповеди Христовой. Премудрость человеческая насмешливо улыбнется, видя оружие, предлагаемое верою. Падший разум по своему свойству вражды на Бога не замедлит представить умнейшее возражение, полное образованного скептицизма и иронии. Не обрати на них, на отверженных Богом, на врагов Божьих, никакого внимания. В скорби твоей начни произносить от души, повторять вне всякого размышления слова «Слава Богу!». Увидишь знамение, увидишь чудо. Эти слова прогонят скорбь, призовут в сердце утешение, совершат то, чего не могли совершить разум разумных и премудрость премудрых земли. Посрамятся этот разум, эта премудрость, а ты, избавленный, исцеленный, верующий, живою верою, доказанную тебе в тебе самом, будешь воссылать славу Богу. Слава Богу, многие из угодников Божьих любили часто повторять эти слова. Они вкусили сокровенную в них силу. Святой Иоанн Златоустый, когда беседовал с духовными друзьями и братьями о каких-нибудь обстоятельствах, в особенности о скорбных, в основном и камень, в основной догмат беседы всегда полагал слова за все «Слава Богу». По привычке своей, сохраненной церковной историей для позднего потомства, он, ударяя вторым перстом правой руки по распростертой ладони левой, всегда начинал речь свою со слов «За все слава Богу!». Братья, приучимся и мы к частому славословию Бога, будем прибегать к этому оружию при скорбях наших, непрестанным славословием Бога, отразим, сотрем наших невидимых супостатов, особливо тех из них, которые стараются низложить нас печалью, малодушием, ропотом, отчаянием. Будем очищать себя слезами, молитвой, чтением Священного Писания и Писаний Отеческих, чтоб соделаться зрителями промысла Божия, все видящего, всем владеющего, всем управляющего, все направляющего по неисследимым судьбам своим целям, известным единому Богу. Соделавшись зрителями божественного управления, будем в благоговении, нерушимом сердечном мире, в полной покорности и твердой вере удивляться величию непостижимого Бога, воссылать Ему славу ныне и в век века. Достойный праведно созданию непрестанно славословить Тебя, Бога Создателя, извлекшего нас в бытие из ничтожества, по единой бесконечной непостижимой Твоей благости, украсившего нас красотою славою Твоего образа и подобия, введшего нас в блаженство и наслаждение рая, для которых окончание не было назначено. Чем воздали мы благодетелю, что принесла в благодарность Создателю персть, оживленная им? Мы согласились с врагом Твоим, с ангелом, возмутившимся против Бога, с начальником зла. Мы вняли словам хулы на благодетеля, Создателя нашего, всесовершенную благость, мы решились подозревать в зависти. Увы, какое омрачение, увы, какое падение ума! С высоты богозрения и богословия мгновенно род наш, праотце нашим, ниспадает в пропасть вечной смерти. Первоначально пал сатана, светлый ангел соделался темным демоном. Не имев тела, он согрешил умом и словом. Вместо того, чтобы в непорочном веселье с прочими святыми ангелами славословить Бога, благодетеля, он возлюбил богохульство, едва зачал мысль мрачную, смертоносную, едва осуществил ее пагубным словом, подобным злейшему яду, как потемнел, изменился, низвергся с несказанной быстротою из высокого Эдема на землю. О быстроте его падения свидетельствует предвечное слово. «Видях, — говорит оно, — сатану, яко молнию с небесе спадша». Столько же быстрым было и падение человека, последовавшего ангелу падшему, начавшего свое падение с принятия мысли темной, богохульной, за которую последовало нарушение заповеди Божией. Это нарушение уже было предварено прикрытым презрением, отвержением Бога. Увы, какое ослепление, какое страшное согрешение, какое страшное падение! Перед этим согрешением, перед этим падением ничтожны наказания, изгнание из рая, снискание насущного хлеба в поте лица, болезнь чадорождения, возвращение в землю, из которой Творцом взято наше тело. Но Ты что творишь, благость безмерная? Чем Ты воздаешь за воздаяние наше, которым мы воздали Тебе, за первые Твои благодеяния? Чем воздаешь за прислушание Тебя, за неверие к Тебе, за принятие ужасной хулы на Тебя, который само благость, само совершенство? Ты воздаешь новым благодеянием, большими первых. Одним из божественных лиц Твоих приемлешь человечество, приемлешь, кроме греха, все немощи наши, которые прилепились к естеству человеческому после падения его. Ты являешься очам нашим, прикрыв невыносимую славу Божества, человеческого плотью. Будучи Словом Божиим, вещаешь нам Слово Божие в звуках Слова человеческого. Сила Твоя, сила Бога, кротость Твоя, кротость Агнца, имя Твое, имя человека. Это всесвятое имя вращает небом и землею. Как утешительно и величественно звучит имя Твое. Оно, когда входит в слух, когда выходит из уст, входит и выходит, как бесценное сокровище, бесценное перло. И Иисус Христос, Ты и Господь человеков и человек, как чудно и изящно соединил Ты Божество с человечеством, как чудно Ты действуешь. Ты и Бог, и человек, Ты и Владыка, и Раб, Ты и Жрец, и Жертва, Ты и Спаситель, и грядущий нелицеприятный Судья Вселенной. И целишь Ты все недуги, и посещаешь, приемлешь грешников, и воскрешаешь мертвых, и повелеваешь водам моря, ветром неба. И чудно вырастают хлебы в руках Твоих, дают тысячекратный урожай, посеваются, жнутся, пекутся, преломляются в одно и то же время, в одно мгновение. И алчишь Ты, чтобы нас избавить от глада, и жаждешь Ты, чтобы удалилась наша жажда. И путешествуешь по стране нашего изгнания с утруждением себя, чтоб возвратить нам утраченное нами спокойствие, спокойное, исполненное сладости небесное естество. И проливаешь пот Твой в саду Гефсиманском, чтобы мы перестали проливать пот наш в снискании хлеба для чрева, научились проливать его в молитвах для достойного причащения хлеба небесного. Произвращенное нам проклятую землей терния, ты приял на главу твою, ты увенчал и изъязвил тернием пресвятую главу твою. Лишились мы райского древа жизни и плода его, сообщавшего бессмертие вкушавшим. Ты, распростершись на древе крестном, соделался для нас плодом, дарующим жизнь вечную причастникам своим. И плод жизни и древо жизни явились на земле в стороне нашего изгнания. Этот плод и это древо превосходнее райских. Те сообщали бессмертие, а эти сообщают бессмертие и божество. Твоими страданиями ты излил сладость в наши страдания. Мы отвергаем земные наслаждения, избираем в жребий свой страдания, лишь бы только соделаться причастниками твоей сладости. Она, как предвкушение жизни вечной, сладостнее и драгоценнее временной жизни. Ты уснул сном смертным, который не мог удержать тебя в вечном усыплении тебя, Бога. Ты восстал и даровал нам возбуждение от этого сна, от лютого сна смертного, даровал блаженное и славное воскресение. Ты вознес обновленное естество наше на небо, посадил его одесную предвечного тебе совечного Отца Твоего. Ты соделал Отца Твоего и нашим Отцом. Ты открыл нам путь к небу. Ты уготовал нам на небе обители. Ты руководишь к ним, приемлешь, успокаиваешь, утешаешь в них всех утружденных странников земных, веровавших в Тебя, призывавших святое имя Твое, сотворивших святые заповеди Твои, православно и благочестно служивших Тебе, несши крест Твой и пивших чашу Твою мужественно, с благодарением Тебе, с славословием Тебя. Слава Тебе, Создатель несуществовавших! Слава Тебе, Искупитель и Спаситель падших и погибших! Слава Тебе, Бог и Господь наш! Даруй нам и на земле, и на небе славословить, благословлять, восхвалять благость Твою! Даруй нам откровенным лицем зреть страшную, неприступную, великолепную славу Твою, вечно зреть ее, поклоняться ей и блаженствовать в ней. Аминь.
Это был священник Сергий Карамышев, настоятель храма в честь Пресвятой Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии, член Союза писателей России. Седьмого июля исполнится 40 дней со дня кончины ученого с мировым именем Алексея Михайловича Лидова. Трудно, очень трудно привыкнуть к этой мысли. И вот сейчас вспоминаю название его трудов: средневековые фрески Грузии, византийские иконы Синая, Спас нерукотворный в русской иконе, мир святых образов Византии, Древней Руси, ну и другие его книги, сборники статей. И думаю, Господи, надо было записывать беседы с ним. Теперь вот уже ничего не вернешь. Остается только поминать новопредставленного Алексея. И в память о нем мы повторим сегодня первую часть его рассказа о паломничестве на Алтай.
Это было специально задуманное путешествие. Это уже было мое второе путешествие на Алтай вместе с моим другом и коллегой, отцом Георгием Крейдуном, настоятелем большого и, может быть, самого красивого сейчас храма, нового храма в Барнауле. И он, кстати, я говорю и коллега, потому что он... может быть, единственный священник Русской Православной Церкви, который одновременно и доктор искусствоведения. Он недавно защитил докторскую диссертацию, посвященную храмоздательству на Алтае, алтайской духовной миссии в 19-м, начале 20 века, собрал совершенно уникальный материал. И это тот самый случай, когда научная работа... вот, докторская диссертация имеет абсолютно практическое применение, потому что на основе собранных им архивных материалов и исторических источников, и фотографий. И вот сейчас восстанавливается большое число храмов. Он заинтересован, можно сказать, увлечен иеротопией и вот новыми идеями, связанными с сакральным пространством, что для современного Алтая очень актуально вот в этой практике восстановления утраченного православного наследия. Почти все было уничтожено в советское время. Но сейчас очень активно восстанавливается. И вот есть именно желание восстановить вот то историческое прошлое, которое вообще связано с православием на Алтае. Которая не такая глубокая история. В общем, это реальная миссионерская деятельность Русской Православной Церкви. Это 19 век, начало 20-го. И связано с именами двух великих святых, которые канонизированы, и которых подвиг вот был как раз в миссионерской деятельности, проходящей на Алтае. Это преподобный Макарий и митрополит Макарий Невский, который потом после Алтая стал митрополитом московским, но никогда связь со своей духовной родиной не прерывал. Они сделали фантастическую работу, просто даже трудно себе представить, и объем того, что они сумели сделать при очень ограниченных средствах, и мужество этих людей, понимаете, ведь им иногда, вот я имею в виду этих миссионеров 19 века, им просто буквально нечего было есть, потому что, ну, например, они физиологически не могли есть алтайскую еду. В силу разных причин, но она была очень, так мягко говоря, очень непривычной. И, в общем, реально они, так сказать, питались сухарями, которые брали с собой, и, уходя, вот, рискуя жизнью, вступая в конфликт с местными шаманами. В общем, просто, ну, такой настоящий герой. И очень много...
Прям первохристианские какие-то вещи рассказывать.
Да, успели сделать. И сейчас эта миссионерская деятельность возвращается. Я помню, в одном дальнем селе, уже почти на границе с Монголией, рядом с Пазарыкскими курганами, там алтайская большая деревня, и там единственный священник алтаец, которому даже не дали закончить семинарию, потому что нужно было срочно батюшку иеромонах. И потрясающий священник, и вот он ведет богослужение на алтайском, и паства у него алтайская. И вот 2 года назад мне повезло, было воскресенье, и я видел церемонию крещения одновременно 10 алтайцев. И возраст этих алтайцев был от 2 месяцев до 70. Это было абсолютное ощущение, что это какие-то раннехристианские времена, потому что я такого не видел, вот, да, чтобы вот одновременно крестилось 10 человек, столь разные по возрасту, и все алтайцы. Я видел, как он проповедует. Он тоже, кстати говоря, отец Макарий. Это было огромное впечатление. Это было настолько подлинно, духовно, первозданно, и абсолютно вот я увидел воочию, что происходило там вот в древнехристианские времена, и у ранних христиан там, на православном Востоке, и у нас в каком-нибудь там 10-11 веке, да, вот, то есть мы это все знаем из книжек, но тут вдруг я понял, что вот это было именно так, древних русичей, язычников вот так вот когда-то обращали священники, да, и все это при этом происходит на алтайском языке, в которые какие-то отдельные слова вставляются, которых, видимо, нет аналогов на алтайском, русские слова. Это тоже было довольно интересно. Я, естественно, не понимал, что говорится, но тем сильнее было впечатление. То есть было понятно, что это делается настолько искренне, настолько духовно наполнено, настолько не связано ни с какими формальностями, ни для этих людей, которые пришли креститься, не для самого батюшки, что вот это такое вот живое служение на краю православного мира, потому что там несколько километров и уже Монголия. Кстати, место само это место древнейших языческих святилищ и когда-то процветающего шаманизма и прочее. Кстати говоря, это тоже была одна из наших целей в этот раз, потому что если в прошлый раз это была православная духовная миссия, то в этот раз мы решили познакомиться с двумя явлениями, очень важными для истории культуры, то есть тем, что вот в каком состоянии сейчас пребывает алтайский шаманизм и вообще со всей этой традицией, когда-то невероятно влиятельный в этих местах.
Он тоже возрождается или он особо-то и не умирал?
Нет, он был, конечно, уничтожен, как и все остальное. В этом смысле надо отдать должное большевикам и коммунистам, что они были последовательны. Они уничтожали религию во всех ее проявлениях, и никому там, воистину нет ни эллина, ни иудеи. Уничтожали и травили всех, и всех сажали в тюрьмы, и, естественно, более слабые такие религиозные структуры, они, конечно, погибали первыми, и... Да и православие, как мы знаем, у нас сохранилось почти чудом, да, вот буквально на грани. Вот. Ну, только чудо вот спасло вообще православие от полного уничтожения, полного закрытия церквей. Мне даже странно, что такая простая и эффективная мысль не пришла им в голову. Ведь в Албании Энвер Хаджа, такой тамошний маленький Сталин, он это сделал, он просто...
Там страна меньше,
да, просто. Да, было. Страна победившего атеизма, да. Вот, и действительно, все религии, все формы религиозной жизни официально были уничтожены. И, собственно, все, которые пытались исповедовать какую бы то ни было религию, мы знаем, что Албания тоже страна многоконфессиональная, там и ислам, и христианство, и какие-то другие верования. Уничтожены были все, и исповедание какого-либо бога приравнивалось к государственному преступлению. Не так, как в советское время у нас там тогда сажали за пропаганду, да, религии. Например, за то, что ты даешь Евангелие другому человеку, ты уже мог быть арестован и посажен в тюрьму, как за пропаганду религии. Я это специально говорю, потому что люди, которые тогда не жили, просто могут этого не знать и не помнить. Это сейчас и может показаться диким, но это было. Но мы отвлеклись от главного сюжета. Значит, вот в этот раз на Алтай мы решили, у нас было две темы, вот что вот понять, что происходит с шаманизмом. Мне было это очень интересно с точки зрения иеротопии, вот этих древних практик, создание сакральных пространств и вообще, что, собственно, происходило во время этих шаманских ритуалов. И вторая тема была старообрядцы. Что касается, вы спросили о состоянии с шаманизмом. В общем, мы спрашивали разных людей, и почти все говорили, что ни одного реального шамана вот не осталось. Что большое количество ряженых и... Есть идеи, что, мол, какая-то реабилитация этого всего, и более того, ведь существует Алтай, как вы знаете, делится на два субъекта федерации, да, на Алтайский край, где доминирует русское население, и Республика Горный Алтай, где государственным языком считается алтайский язык, тюркской группы языков. Вот как раз в этой республике Горный Алтай есть довольно много культурных деятелей, которые говорят о необходимости возрождения шаманизма как национальной религии. Но с ними конкурируют другие, что называется, может быть, не было бы счастья, да несчастье помогло, которые, например, говорят, что нет, и правильная религия алтайцев – это ламаизм, разновидность буддизма, причем в местной форме бурханизма. А при этом есть еще достаточно внятный голос и православной церкви. В общем, пока, можно сказать, не определились, кто...
Не преобладает никто.
Да, кто главный, да. Власть местная, так сказать, не определилась и, в общем, как я понимаю, в той или иной форме раздает всем сестрам по серьгам. То есть попытки возрождения есть, но уничтожена традиция, и здесь мы еще раз должны... подумать о том, что мы все-таки люди книги. И это абсолютно великое дело. То, что у христиан, равно как и у иудеев, и у мусульман, есть священное писание, в нашем случае Библии, как часть его Евангелия, Новый Завет и многое другое, но, в общем, это основная книга, да, основная наша книга Библия. это потрясающая духовная основа, вокруг которой можно много всего выстроить, и позволяет именно эта основа сохраняться и восстанавливаться даже в тяжелейшие периоды. С шаманизмом гораздо хуже, потому что там вообще не было никакой письменной традиции.
И устная прервалась, поэтому...
Устная прервалась, да. Там был такой кратковременный расцвет в 20-е годы, причем именно в попытке, то есть, так сказать, большевики действовали достаточно умно. Для них была главный враг, для них была православная церковь. Они для того, чтобы справиться с ней, поначалу, так сказать, сделали ставку на шаманизм, как на, так сказать, национальную традицию, и позволили этому всему развиваться недолгое время. После того, как они уничтожили православных, они гораздо быстрее и без больших проблем уничтожили шаманизм. И уже так уничтожили, что, так сказать, практически ничего не осталось. По счастью, в конце 19-го, начале 20 века были русские экспедиции. Один из выдающихся исследователей алтайского шаманизма Анохин, который издал книгу вот на основе своих полевых исследований. И это уникальный источник. Вот раз мне посчастливилось купить переиздание этой книги. И там действительно вот то, что ему удалось собрать в конце 19-го, начале 20 века. Книжка вышла, кстати говоря, в 20-е годы. И сейчас была переиздана. И памятники в музее, и вот такие уникальные, загадочные и невероятно важные, вот, например, как шаманские бубны, которых сохранилось, подлинных шаманских бубнов, очень-очень мало, поскольку это был для них сверхсакральный предмет, который был неотделим от самого шамана и должен был быть уничтожен вместе с ним после его смерти. И отношение к ним, надо сказать, тоже довольно странное было, потому что это совсем не похоже на наше отношение к священникам, которые все-таки в таком в общем нашем понимании божьи люди и выполняют очень важную миссию и теоретически, так сказать, пользуются уважением, да, хотя мы знаем, да, хотя мы знаем, что в русском народе были странные и неоднозначные отношения, но, в общем, некий был идеальный статус, и было некое такое практическое, иногда весьма извительное и ироничное отношение, которое там нашло свое отражение в заветных сказках Афанасьева и много в чем еще, да. Но все-таки это божьи люди. А тут все очень сложно, потому что та сфера, с которой эти шаманы общаются, как бы и бога, и дьявола. Это вот те потусторонние силы, в общении с которым и к возможностям которой шаман прибегает через полное преодоление своего естества и через экстаз. То есть он вступает с ними в общение. Причем эти силы не имеют знака однозначно положительного. Это не наш Господь Бог, да, и не Богородица, и не святые. Это что-то такое, что может нести и страшное зло, и большие беды.
Да, да,
такое, да, то есть вот такое и святое, и страшное. То есть это не, в этом сознании это абсолютно неразделимо. И здесь очень интересно, потому что кто может быть шаманом, что очень многие шаманы наследственно... То есть для того, чтобы стать шаманом, в идеале необходимо иметь вот этот дар экстрасенсорный, вот этот дар медиума. Совершенно неважно при этом, кто ты. Здесь были очень известные шаманы, или точнее шаманки, 20-летние девушки. Критерий – вот этот особый дар. При этом этот бубен – это еще и такой образ мира. Там же на нем рисунки особенные. И вообще это такой предмет, именно через который, через его звуки устанавливается вот эта связь, канал связи с другим миром. И, в общем, их осталось очень-очень мало, их почти нигде нет. Ну вот в Горно-Алтайске в музее есть замечательная коллекция. В Бийске удалось увидеть несколько вещей. Причем в Бийске меня поразили музейные сотрудники, когда я увидел эти бубны и искал вообще, вот можно ли их посмотреть, там они висят достаточно высоко. Они говорят, ну, в принципе, можно, они так очень уважительно принимали. Говорит, ну, мы не советуем. Я говорю, а в чем дело? Они говорят, ну, вы знаете, все-таки вот у нас уже был опыт, там мы вот несколько лет тому назад там собрались просто почистить, стереть с них пыль и прочее. Когда мы их начали тереть, так сказать, разразилась такая страшная гроза с такими ужасными молниями, что мы их сразу повесили на место. Ну, в общем, когда это говорят сотрудники музея, то вот, ну, как к этому относиться, ну, в общем... Можно считать суеверием, можно... Ну, в общем, то, что они, вот сотрудники музея, кстати говоря, русские люди, не алтайцы, вот верят в том, что вот бубны без крайней необходимости, даже находящиеся в музее, лучше не трогать, это о многом говорит. Ну, ладно, бог с ними, с шаманами, шаманизмом. В общем, никакого реального шаманизма серьезного сейчас на Алтае нет. Есть отдельные попытки его возрождения, но в основном такого театрально-фольклорного свойства. Там есть отдельные люди, которые пытаются практиковать эти шаманские ритуалы и прочее. Но традиция интереснейшая и наверняка вот многое определившее в сознании этих людей. Поэтому интересно, что эти миссионеры, некоторые из них, по крайней мере, вполне... всерьез интересовались шаманизмом, и я бы вот, местным священникам, в пастве которых есть и алтайцы, даже очень бы даже рекомендовал вот, что-то про это узнать, потому что это же все не проходит бесследно, это определяет то, что вот, называется таким ученым словом менталитет, в общем, восприятие мира и очень многие реальности, даже если речь идет о людях, обращенных православие, то есть это все, конечно, надо всерьез очень внимательно изучать и это знать. Ну вот следующее, вот даже, может быть, более важная цель было посмотреть, что происходит со старообрядческими общинами. Почему это так важно? Потому что мы оказались в этот раз в местах, которые в русской традиции известны как Беловодье. Это вот именно оно. Основная сакральная зона – это верховье Катуни и еще такой речки Бухтурмы. Вообще, вот этот образ Беловодья или архетип Беловодья – очень интересное явление. Вообще, эти представления сформировались к концу XVIII века. И связаны они с старообрядцами, которые вот бежали так далеко, после гонений, особенно большая была волна после подавления знаменитого Соловецкого восстания, которое длилось почти 9 лет, и с большими трудами было подавлено царской властью, в общем, побежали десятки тысяч людей. Вот сведения, какие у нас есть, что у нас есть документы начала XIX века, которые говорят о том, что в этом районе России живет около 500 тысяч человек, 500 000.
Это вы говорите современную цифру?
Это я говорю то, что вот был некий такой крестьянин русский, просвещенный Бобылев, который написал в начале XIX века, по-моему, в 1807 году такую специальную записку для министра внутренних дел, вот с рассказом о том, что там происходит. В этом регионе, я не знаю, наверное, 500 000 – это не результат переписи, но порядок понятен, да, что это очень-очень много людей, которые, как пишет этот Бобылев, живут там совершенно без всякой власти, то есть не подконтрольно царскому правительству. Никаких податей не платят. Но, в общем, живут такой вот свободными общинами. Но вот эта идея Беловодья в том числе связана с такой старообрядческой общиной бегунов. Само название говорит за себя, что вот они все время бежали туда, куда власть не могла дотянуться. И Беловодье вообще это сам этот образ, сама идея, сказание о Беловодье, как считают некоторые исследователи, мне кажется, достаточно справедливо, это что-то возникшее в том числе и под влиянием вот этой буддийской Шамбалы. То есть идея некой обетованной земли, в которой свобода, справедливость, процветание, отсутствие войн, братство между людьми. В каких-то полусказочных русских представлениях это место, куда с небес падает молочная река с кисельными берегами. В общем, такой рай.
Полумифический такой образ.
Да, рай, да. Но, опять-таки, другая часть этого образа в том, что туда очень трудно попасть. Так же, как и с идеей этой буддистской Шамбалы, в нее нельзя просто прийти. То есть, только она открывается только праведнику и после, так сказать, долгих испытаний. Это какая-то некая высшая цель, которую ты можешь обрести на земле. Это вот, так сказать, для буддиста дойти до Шамбалы. Для старообрядца вот прийти в это Беловодье и, наконец-таки, на земле, еще не в Царстве Небесном, но вот увидеть вот этот идеальный мир, в котором все хорошо. И представление о том, где оно находится, тоже менялось. То есть более-менее значительная часть согласилась, что вот это Беловодье, вот эта идеальная страна находится на Алтае. Как я уже сказал, в верховьях Катуни и Бухтурмы. Но существовали и другие представления, которые считали, что вообще это идеальный мир, что Алтай – это слишком близко, а этот идеальный мир находится на японских островах, куда, так сказать, переселилось. И похоже, что это отчасти правда, да, что было такое переселение русских старообрядцев. И в XIX веке в старообрядческой среде была распространена книга «Путешественник» такого Марка Топозерского, где он описывает вот эти поиски этого Беловодья и вот добирается до японских островов, где на 70 островах вот возникает такой старообрядческий рай. Да, причем он говорит о том, что там эта община, тоже очень интересно, она как бы состоит как из русских древнеправославных, так и из ассирийцев. То есть имеется в виду, что вот какие-то восточные христиане ассирийской церкви туда тоже ушли от гонений. Можно догадываться, какие-то еретики, там, несториане или монофизиты.
Вы слушали архивную запись, беседу с преснопоминаемым историком и теоретиком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, известным византологом и религиоведом, академиком Российской академии художеств. Вторую часть его рассказа о паломничестве на Алтай и встрече со старообрядцами мы услышим с вами в одной из наших программ на следующей неделе.
Круглосуточно в эфире Православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Алексея, Елены, Марии, Натальи, Николая, Алевтины, Галины, Тамары, Игоря, Владимира, Юрия, Федора, Владимира, Елены, Татьяны, Михаила, Михаила, Сергея, Марины, Михаила, Лидии. Спаси вас, Господи!